Поговорим о Бене Крике. Поговорим о его молниеносном начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а остальные повисли внизу, на шатких ступенях?
Почему он? Почему не они? Хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы лев, вы кошка, вам 25 лет. Вы к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник, Мендель-Крик. А об чем думает такой папаша?
Об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а вас заставляют умирать 20 раз на день.
Делали вы? Вы ничего бы не сделали, а он сделал. Поэтому он... А вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фроему Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Беня сказал: возьми меня, Фроем, прибиться и к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрыш. Одноглазый Грач спросил его: кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь? Беня ответил: попробуй меня, Фроем, и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу. Перестанем размазывать кашу, ответил Фроем, я тебя попробую. И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на том совете, но говорят, что они собрали совет. Главным тогда был Кобык. Он и спросил: что делается под шапкой у этого Бенчика? Ответил: говорит мало, но говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь. Если так, ответил Левка, попробуем его на Тартаковском. Попробуем его на Тартаковском, решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели. Почему они покраснели? Об этом вы узнаете, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского у нас в Одессе называли 9 налетов. 9 налетами его называли, потому что фирма «Левка Бык» и компания совершила на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. Бене Крику, который тогда еще не был королем, выпала честь совершить На Тартаковского десятый налет. Это был грубый поступок. И Беня понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Фроему «да». И в тот же день направил Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. Многоуважаемый Рувим Осипович, сделайте такую любезность, положить к субботе под бочку с дождевой водой и так далее. В случае отказа, как вы это себе последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик. Тартаковский не поленился и ответил без промедления. Беня, если бы ты был идиот, я бы и написал тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю. И упаси Боже тебя так, за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим со своей пшеницей без почина. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности. После того, как я проработал всю жизнь как последний ломовик. И что я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь, Рувим Тартаковский. 9 налетов сделал свое. Он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он с 4 друзьями прибыл в контору Тартаковского. 4 юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. Руки вверх, сказали они, и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его: 9 налетов в заводе?» «В заводе», — ответил приказчик, — фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Иосиф. И был он холостой сын тети Пези, куриной торговки с Серединской площади. «Кто здесь будет, наконец, за хозяина?» стали допрашивать Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», ответил Мугенштейн, зеленый, как зеленая трава. «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Беня. И началась опера в 3 действиях. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. И хотя на этот раз оно приняло образ Савки Буцеса, оно было пьяно, как водовоз. Несчастье с шумом ворвалось в контору. «Э-э-э!» — вскричал Савка. «Прости меня, Бенчик!» Я опоздал. Он стал махать руками, топать ногами. Потом он выстрелил. Пуля попала Мугенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним, но на пороге он успел сказать Савке: «Клянусь гробом моей матери, Буцес, ты ляжешь рядом с ним». Несчастный сын тети Пейси умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он вызвал к себе главного врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай: Бенцион Крик, камфору, воздушные подушки и отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И только тогда 9 налетов поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «И где кончается бедня?» «Полиция кончается там, где начинается бедня», – отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался. И он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, поляц». Среди бела дня автомобиль подлетел к дому, в котором жила тетя Песя. 9 налетов сидел на стуле и махал руками. «Бандит! Хулиганская морда!» — завопил он, увидя гостя. «Бандит, чтоб тебя земля выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский», — ответил Веня тихим голосом. «Вот идут 2-е сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом, но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф спрятали вы свой стыд? Вы имели сердце послать матери бедного Иосифа 100 жалких карбонцев. Мозг вместе с волосами встал у меня дыбом, когда я услышал эту новость». Тут Бенни сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно!» – заревел он. 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти. Пусть она живет 120 лет, а если нет, мосье Тартаковский, тогда выйдем из этого помещения и сядем в мой автомобиль». Потом они бронились друг с другом. Тартаковский бронился с Бенни. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал Беня старушке, валявшейся на полу, «если вам нужна моя жизнь, тетя Песя, вы можете ее получить, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Слушайте меня ушами. Вы имеете 5 000 на руки и 50 рублей в месяц пожизненно. До вашей смерти живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. И похороны состоялись на следующее утро. Таких похорон Одесса еще не видела. А мир и не увидит». Беня, которого тогда еще никто не звал королем, первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Господа и дамы!» — сказал Беня Крик. «Господа и дамы!» — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. «Дамы! Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От имени всех присутствующих и от имени всех тех, кто не присутствует здесь, благодарю вас. Господа и дамы, что видел наш бедный покойный? Он ничего не видел, кроме пары пустяков. Чем занимался он? Чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Люди, уже обреченные смерти,
Есть люди, еще не начавшие жить. Летевшая в обреченную грудь пробивает Иосифа, который не видел в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку. И есть люди, не умеющие пить водку и все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от радости, от горя. А вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Бузыса.
Сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Кантор, заикаясь, окончил панихиду. Беня бросил первую лопату и перешел к соседней могиле, куда два могильщика пронесли некрашенный гроб. Беня заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили ему. Савке не снилась такая панихида, поверьте слову Орела Эйба, старого старика. И больше я ничего не видел. Я больше ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, стали бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, на телегах, пешком, и только те четверо, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик сыграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась. «Король», — сказал, глядя ей вслед, шепелявый Моисейк, «теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он так не назвал ни одноглазого Фроема, ни бешеного Кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если по-прежнему на носу у вас очки, а в душе осень?»